Я работаю в стартапе, мы работаем в коворкинге. В нашем коворкинге сломались оба лифта. И мы работаем на четвертом этаже. Так вот, чтобы мотивировать людей, собственно, владельцы коворкинга, они сегодня на окнах по лестницам, там много лестниц, нужно долго карабкаться наверх, они на окнах разложили сначала фрукты, дальше идешь конфеты, а еще дальше забираешься, а еще выше забираешься, напитки.
У вас есть вакансии? Я готов, пожалуйста. Я готов уборщиком.
И на каждом окне они повесили извинения, типа, извините, что наши лифты сломались.
Боже, это какой-то пластмассовый мир. Я тут не знаю, как жить в этом.
Доброго времени суток, дорогие радиослушатели. Добро пожаловать в 11-й выпуск «Иммигрант Каста». По космосу летают электрические автомобили, рынок криптокотиков рухнул. Британия все еще не определилась, хочет ли она остаться в Евросоюзе или нет. А мы пока тут собрались за микрофонами пообщаться на тему фотопленки китайского Нового года. С вами из Лондона сегодня Александр Савин, из Берлина с нами
Сергей Король.
И также из Нью-Йорка вновь сегодня с нами
Артур Пайкин. Всем привет.
Всем привет. И самое, наверное, такое знаменательное и, не могу сказать, такое легко воспламеняющееся, но такое взрывное событие, скажем так, последних недель. А большая красная машина летит в сторону Марса, и там еще этого кольца астероидов. Как это все произошло? Кто из вас, Сергей, Артур, кто-нибудь из вас следил за этим прямым эфиром? Там было 5 миллионов людей. Были ли вы в числе этих 5 миллионов?
Да, я, безусловно, смотрел. Это было прекрасно. Я смотрел все, и запуск, и посадку, и я прям расплакался даже. Правда, потому что я был пьяный.
Насколько, но не настолько пьяный, чтобы не осознать важность, так сказать, происшедшего, да?
Не, безусловно, я примерно, то есть я полностью уверен, что это одно из величайших событий в моей жизни. Я могу внукам рассказывать. Внуки, наверное, внуки будут спрашивать какую-нибудь ерунду. Они будут спрашивать про запуск айфона, как бы Стив Джобс писал айфон, про запуск SpaceX. Я буду рассказывать, да, старики, ребята, я видел это.
Ты сам-то спрашивал своего деда про запуск айфона?
Ты можешь себе представить своего деда, который рассказывает про запуск айфона? Он может сказать про запуск лапти свыше 5 тонн, что-нибудь такое.
Ну, может, там Гагарина или первый спутник.
Да, это реально событие, сопоставимое с запуском Гагарина, ребят. Ну, вы прекрасно это понимаете без меня.
Я полностью согласен, да.
Я не уверен, что для развития космоса он также важен. То есть это было очень... Все за этим следили, да, и это очень впечатляющее событие, но фактически такого кардинально нового же ничего не произошло.
Ну, слушайте, я вот очень не понял, а вот запустили эту Теслу в космос, а мы сможем за ней следить дальше, что с ней будет, как она полетит?
Если не ошибаюсь, они вывели ее, собственно, на орбиту. И они, собственно, выложили детали этой орбиты. Собственно, она летит в сторону Марса, но она не будет, согласно распространенной теории, врезаться в Марс, потому что это еще там противоречит некоторым правилам освоения планеты, все такое. Вот, но он пролетит, собственно, мимо Марса и улетит в сторону астероидного кольца и будет, если я не ошибаюсь, собственно, на этой орбите. Не уверен, кстати, насколько долго, потому что, согласно изначальным планам, она должна была, собственно, находиться на этой орбите что-то около миллиарда лет. Но сейчас очень много разных мнений на тему того, что радиация уничтожит вашу Теслу, зачем загрязнять космос, она врежется в астероид и распадется на миллионы кусочков. В общем, много очень, так сказать, специалистов сейчас высказывают разные мнения. И что будет на самом деле, я даже не знаю, честно говоря.
Я слышал, что ее отправят какой-то в пояс астероидов куда-то возле Марса.
Ну, пояс астероидов, он не то, что прямо возле Марса, но он, так сказать, там между Марсом и следующей большой планетой. Сатурн или Юпитер, я даже не...
Юпитер, по-моему.
Ну вот. У тебя, кстати говоря, Сергей, если я не ошибаюсь, нанесена карта Солнечной системы буквально чуть ли не на руке. Ты можешь свериться прямо сейчас.
Так, сейчас глянем. Так, Земля, Марс... А Юпитер, а потом, ну, Сатурн, вот. Ребят. Юпитер.
Да, очень. Полетишь, не заблудишься.
К- Когда...
Ну, это если татуировщик не перепутал.
Ну, вот, нет, слушайте, я сам рисовал эскиз. Мне кажется, если меня марсиане украдут, я скажу, ребята, вот сюда везите. Вот этот станет.
Видишь, как замечательно. Я хочу немножко прокомментировать на тему, собственно, значимости запуска, потому что, ну, как бы Гагарин все-таки наше все, и был первый человек все-таки в космосе. А несмотря на то, что буквально месяц спустя американцы запустили второго человека в космос, он как бы даже как бы достиг орбиты, но он, собственно, не пролетел по этой орбите, буквально как бы сел, можно сказать, назад. И Россия, ну, Советский Союз в то время очень так сделал очень серьезный такой рывок, и очень долго, ну, под долго я подразумеваю, следующие лет 8 они серьезно лидировали в этом плане освоения космоса и технологий. Но потом, собственно, ну, все мы знаем, чем это закончилось. Американцы успешно слетали на Луну несколько раз, потом мы построили несколько космических станций, и мы, и американцы. И потом, собственно, сейчас у нас есть космическая станция, которая одна, которая летает по орбите. Китайская космическая станция, которая тоже успешно летала по орбите, похоже, что у них там какая-то беда, и она собирается рухнуть назад на Землю, и в какой-то момент никто особо даже не знает, когда. Но вроде как скоро. Но потихонечку снижается. То есть все, что у нас сейчас есть, это одна довольно большая, дорогая космическая станция, на которую постоянно урезают еще бюджет и в Америке, и в России. И очень много людей как бы не совсем понимают, зачем это нужно, что делать. Если я не могу слетать на нее, то вообще зачем это нужно? Лучше бы, я не знаю, там школу открыли или что-нибудь такое. Вот. И... Собственно, вот и то, что пытается сделать SpaceX пытается сделать очень, как бы, интересную штуку. Они пытаются сделать, собственно, полеты в космос настолько же скучными, насколько сейчас мы летаем на самолетах в Нью-Йорк или куда-нибудь в Москву. То есть сел на самолет, ну, ничего особенного, посидел там 10 часов на другом конце планеты. И это возможно только потому, что летать на самолете... относительно дешево, потому что самолет не уничтожается каждый раз, когда он приземляется и строится новый на его место. А самолет все-таки как бы он полностью используется заново, ну, заправляешь топливо и летишь дальше. И, собственно, главный план SpaceX в том, чтобы прилетать на планету, например, на Марс, и там заправлять, собственно, топливом космический корабль и лететь дальше. Ну, скорее всего, назад в сторону Земли.
Погоди, а где можно на Марсе найти топливо?
Ну, собственно, на Марсе они придумали план, как генерировать топливо. И самое главное, собственно, то, что для него нужно, это вода. А воду там вроде бы как уже нашли, хотя и заморожены. И самая главная фишка, которую они придумали с Марсом, в том, что вот эта вот большая, так называемая BFR, большая F-ракета, которая полетит в сторону Марса. Это, собственно, не будет Falcon Heavy, а это будет, собственно, следующее поколение ракеты, которую они сейчас активно пилят, и на Википедии значится первым полетом для этой ракеты значится ранний начало 2020 года, что, если задуматься, как бы через 2 года, что очень близко. Скорее всего, это, конечно, не будет так, скорее всего, это будет, может быть, я не знаю, какой, 2023. Но я не буду ничего тут говорить, потому что им все-таки виднее, а это именно они все-таки пилят ее. Но будем надеяться, все у них сработает, и как бы когда вот это действительно появится и все залетает, то именно с BFR ракетой можно будет, ее первая ступень будет возвращаться, выводить, собственно, задавать направление главной ступени, и потом возвращаться на Землю, и с помощью нее можно будет выводить все больше груза, собственно, на орбиту и дальше. А главная ступень, в которой будет там что-то около сотни человек там могут лететь, приятные каюты, развлечения, вот это все. Она будет, собственно, долетать до Марса, и так как на Марсе гравитация меньше земной, то не нужна будет снова первая ступень, чтобы вывести ее уже с Марса назад на орбиту и в сторону Земли. Будет вполне достаточно, собственно, двигателей и мощностей этой первой ступени, чтобы улететь с Марса и полететь назад на Землю. Конечно же, при этом нагрузка, которую она сможет увезти с Марса, ее будет гораздо меньше, то есть полезного груза. И поэтому расчет, в общем-то, на то, что люди полетят в сторону Марса, там высадятся и останутся на нем, ну, жить, осваивать и все такое. И вот это вот как раз вот это вот направление, оно Это именно, собственно, главная фишка, зачем SpaceX существует. То есть SpaceX не существует для того, чтобы летать на ближайшую орбиту и заправлять космическую станцию, которая у нас сейчас. Она существует для того, чтобы, ну как скромно говорит Илон Маск, чтобы спасти человечество на случай того, если мы все-таки добьем нашу планету, и она, ну, как сказать, конец ей придет. Потому что планета у нас пока все еще одна, и если ей придет конец, то конец придет еще и всем нам, как цивилизации. И это было бы очень грустно. Ну, с точки зрения Илона Маска, я знаю, некоторым людям это не грустно, они считают, что если человечество, так сказать, доведет себя до конца, то так того оно и заслуживает, а планета как-нибудь переживет. Ну, я больше как бы склоняюсь все-таки к идеям Илона Маска. Мне бы все-таки хотелось бы, чтобы человечество куда-то там полетело и что-то еще там осваивало. Поэтому мне за этим очень интересно следить. И запуск Falcon Heavy — это как бы первая такая ступень. Кстати говоря, очень интересный тоже момент, потому что, согласно, опять же, планам SpaceX, они собираются каннибализировать на своем же продукте Falcon Heavy. И, в общем-то, у них в планах не было его особо никуда развивать. И Falcon Heavy они собираются полностью заменить вот этой большой F-ракетой, которую они активно пилят. Но теперь, когда успешный совершил, собственно, полностью успешный запуск Falcon Heavy, произошел просто гигантский успех. Обе первые ступени вернулись назад на Землю. Вторая ступень тоже вернулась на Землю, но, к сожалению, что-то там в конец пошло не так. Кажется, ей не хватило немножко топлива, и она бумкнулась на дрон-шип, корабль автономный под названием «Of course, I still love you». И, кстати говоря, там что-то деталей там не было. Кажется, кто-то там все-таки затвитил, что там произошло, но я думаю, что Элон скоро выложит детали и фоточки. Вот, но тем не менее, как бы полезная нагрузка была выведена, и еще как бы стоит заценить момент, как бы очень много людей еще высказалось на тему того, что как бы зачем миллиардер запустил свою машину в космос, тоже мне там, да, вот, и... Во-первых, как бы оказалось, что они на самом деле пытались вывести хоть какой-нибудь полезный спутник или что-то такое. Но просто никто не согласился, потому что, во-первых, как бы новая ракета, скорее всего, взорвется. Ну и там детали. Вот. Поэтому, как бы, план с машиной на самом деле был планом Б, или даже, наверное, планом С. То есть, когда уже совсем все отказались, они как бы решили запустить машину.
Да, и там просто выбор состоял в том, чтобы запустить там просто бетонную глыбу и огромный кирпич, потому что главная цель была проверить возможности этой ракеты вывести на орбиту очень тяжелый груз, который раньше не выводили. А Тесла — это просто красивое решение этой проблемы. Вместо глыбы полетела Тесла. Вот и все.
В общем, да. Но еще, конечно, стоит оценить гениальность этой задумки. И тут, мне кажется, все... А как бы стоит отдать должное как бы Элону, потому что это как бы... Это, я 100% уверен, что, скорее всего, была его идея. И как бы, ну, его машина, там первая продакшн-модель Tesla Roadster. Когда все, собственно, первая ступень, собственно, раскрылась, и машина оказалась в космосе, и они еще стали это транслировать в прямом эфире на YouTube, и там в какой-то момент она повернулась, и, конечно же, там сидел Стармен, манекен человека в космическом скафандре. По слухам, точнее, не по слухам, по некоторым шуткам, возможно, Элон в этот момент совершил идеальное убийство, и там было настоящее тело. Никто этого не знает. Вот, но... А когда, собственно, машина развернулась в сторону Земли, и, собственно, вот эта вот картинка Стармена, сидящего в красной Tesla Roadster на фоне планеты Земля, эта картинка уже, в общем-то, стала полностью, как бы, ее растиражировали абсолютно везде, уже рисуют постеры. Инстаграм у меня уже рекламирует, собственно, постеры с этой картинкой. И да, собственно, и в этот момент ты понимаешь, как бы, действительно ведь, да, вот именно вот это... Нужно то, что люди, сидящие в Твиттере, будут перетвитивать, и это заполнит, собственно, воображение молодых людей и, может быть, не очень молодых, вообще всех людей, и вдохновит на какие-то вещи, потому что если бы летела глыба или какой-то спутник, ну, как бы, ну, чего мы тут не видели? А тут все-таки, так сказать, летит Тесла, летит в космосе, летит в сторону Марса.
Я согласен, Саша, это просто прекрасно. Ну, то есть, вот это какой-то, блин, вот... Правда, если космосу нужна какая-то популяризация, какой-то, не знаю, пиар, то это просто идеальный пиар. И всем людям интересно смотреть за этим.
Да, я тоже согласен, мне тоже это очень понравилось. И надо сказать, что Они сильно рисковали, когда это делали, ну, как не то, что очень сильно, но рисковали пиаром, потому что могло получиться не так красиво, и тут Теслу бы там все разнесло на старте, и Маск давал интервью про это, что я представлял себе, как это раскореженная Тесла, там валяются колеса где-то отдельно, и я на фоне этого, и все это фотографируют вместо тех фотографий, что мы сейчас видим. Поэтому, ну, как бы рискнули, поставили, сделали красивую историю, это очень здорово.
В общем, ну да, и как бы риск на самом деле, я не знаю, то есть как бы если, это совершенно уникальная история, потому что Эллен очень знаменито шутит на тему, как делать бизнес с космосом и зарабатывать на этом деньги, то что у меня был друг, он сделал небольшое состояние на космосе, он начал с большого состояния.
Прекрасная шутка, кстати.
То есть зарабатывать деньги на космосе, в общем-то, довольно безумная идея, потому что, да, ракеты, во-первых, как бы, ракеты сложно делать, они взрываются, как бы, и даже если они у тебя есть очень ограниченное количество клиентов, которые твоими услугами могут воспользоваться, это, скорее всего, будет очень дорого, у тебя еще при этом будет конкуренция. И когда ты к этому еще добавляешь совершенно безумные идеи, то что еще моя ракета будет садиться, и мы будем ее реюзать и запускать заново, и в этот момент все люди, в общем-то, скорее всего, будут на тебя смотреть как на совершенно безумного человека. И вот оказывается, это работает. Оказывается, так можно делать. И цены на запуск спутников уже начали потихонечку падать. И можно даже простой человек может задуматься, не запустить ли мне какой-нибудь спутник, чтобы он там летал, что-нибудь делал.
Артур, ты хотел бы запустить спутник, скажи честно?
Ну, да, мне, так как я занимаюсь немножко железками, и когда я собираю дома какую-нибудь метеорологическую станцию, которая в интернете мне показывает температуру в квартире, и я могу включать свет через интернет, было бы прикольно, чтобы
так,
что-нибудь...
Расскажи про это подробнее, как это все у тебя устроено?
Да, было бы прикольно запустить что-то такое в космос.
Не-не-не, в принципе, как у тебя... Как твои отношения с умным домом? Что это вообще для тебя? Как это все у тебя устроено?
Это началось с того, что ты с Аней подарили мне Ардуино когда-то на день рождения, и мне было очень страшно принести домой коробку с кучей проводов и микросхем, с которыми я никогда ничего не делал. А потом я начал это все как-то собирать потихоньку, когда я первый раз увидел показания температуры в консоли с термистора, меня прям это как-то захватило, и потом я, не останавливаясь, месяца три про это разговаривал, всем рассказывал, на другие темы со мной невозможно было поговорить, я начал на Алиэкспрессе заказывать какие-нибудь новые датчики. Ну, у меня не была система, это не очень продвинутая, я собрал датчик температуры, движения, освещенности и реле, которое включает и выключает любой электрический прибор. Такая система у меня в Москве была собрана, но на фоне этого всего я учился программировать интерфейс и учился писать на ноде сервер, который будет передавать сообщения и не будет при этом падать, и там, что такое keep alive, и что лучше использовать, веб-сокеты или как-то проще. Ну, в общем, много всяких технических штук я осваивал на этой технологии, вот. Ну, то есть ничего прорывного я не сделал или супер сумасшедший. У меня было много сумасшедших идей, не все они реализовались, потому что я просто переехал пока в Нью-Йорк, и тут я еще ничего не делал. Но я выступал здесь на Brooklyn JS и на нескольких конференциях, и на Queens JS тоже про весь этот сетап. И эта тема очень хорошо заходит на всяких конференциях, где обычно выступление про код и про что-то виртуальное, вот как я сделал на React интерфейс, вот Redux, вот там используйте то, используйте это. А тут чувак перед тобой стоит и в прямом эфире говорит, что если он сейчас нажмет включить свет, то люди, которые у него в Москве живут по Airbnb в квартире, ночью подпрыгнут от ужаса, и всех это очень радует.
Прекрасно.
Делаешь прямое включение видео, да, у тебя там камера
снята? Нет, конечно же.
Я, кстати, шутил-то, когда-то Артур сдавал квартиру на Airbnb с моей помощью. Я был человеком, который передавал ключи. И я пришел передавать ключи, показывал квартиру, говорил, здесь ванная, здесь кухня, а вот здесь коробка, и в ней микрофоны и видеокамеры. И если вы громко скажете «Артур, проблема, то Артур ответит вам очень громко. И гости, которые снимали на Airbnb, такие: да, ну ладно.
Да, я очень удивлялся, что у меня плохие отзывы на Airbnb, но теперь я хотя бы знаю, почему. Нет, на самом деле privacy для меня, конечно, очень важная тема, и никакая камера и микрофон там не были подключены. Я мог только температуру дома наблюдать и свет включать, но я этого не делал.
Но если температура повышалась, наверное, это о чем-то говорило.
Возможно, но это уже догадка.
А правда ли, что от Arduino это считается уже типа прошлым веком, и сейчас какие-то другие совершенно технологии используются?
Ну, нельзя сказать, что это какая-то технология. Arduino — это просто название платы, которую сделали, и название компании, по-моему, итальянской, которую сделали для того, чтобы как раз прототипировать и обучать людей работе с электроникой. Но это довольно медленные, с небольшим количеством памяти, низкоуровневые чипы, которые хорошо выполняют свою работу.
Как я, да?
Ну, вроде того, да. Вот, и по мне, так до сих пор количество ресурсов и совместимых с Arduino всяких плат еще ничего не побило. Вот. А с точки зрения того, что можно использовать дома для того, чтобы собрать себе умный выключатель, например, или тот же датчик температуры повесить, или еще что-нибудь интересное, то есть плата, которая называется ESP8266, ее можно на AliExpress вообще за $2-3 купить. А в Америке, там, на Adafruit, в хорошем качестве, она продается за 15. И она сразу со встроенным Wi-Fi, и примерно ее можно тоже программировать через Arduino, примерно таким же способом, но на нее же можно, ее можно перепрошить, и тогда ее можно будет программировать на JavaScript, что более дружелюбно и понятно веб-программистам, например, чем C, его версия там для Arduino. Ну, в общем, существуют платы более удобные сейчас, но количество материалов по Arduino и совместимых с ней компонентов мне неизвестно о более успешном проекте.
Саша, как ты вообще к этому относишься? Есть опыт работы вот со всеми этими устройствами?
Ну, совсем немножко. Ну, нет, на самом деле нет.
А тебе не интересно все это дело?
Мне это все очень интересно. Я бы очень хотел, чтобы мой дом был умным, но просто я периодически смотрю, как бы, что происходит, что там мои коллеги делают, все такое. Arduino мне очень интересен, у меня на него совершенно нет времени, к сожалению, но сейчас очень сильно развивается, собственно, тема вообще лампочек. Ну, я сам работаю в энергетическом стартапе, у нас вот эта идея, собственно, экономии энергии и разных умных домов, она очень, как бы, культивируется, и поэтому мы тоже смотрим на разные штуки, и сейчас очень сильно развивается идея, собственно, умных лампочек. Если не ошибаюсь, Philips и Samsung очень хорошо их продвигают. Лампочки, которые, ну, подсоединяются к Wi-Fi, и ты после этого их контролируешь через телефон и все такое. Но помимо того, что ты их можешь контролировать через телефон, мой коллега на Рождество получил какой-то интересный конструктор, тоже набор лампочек, если я не ошибаюсь, от Samsung. И он их там тоже программировал и настроил прямо так и слегка. Ну, не прям так сказать, что умный дом, но такой полуумный дом.
Полуумный.
Что, как бы, лампочки можно, да, включать там и выключать с телефона, там разные наборы, собственно, где чего. И, по-моему, плюс датчики движения, вот это все. То есть как-то все это комбинируется в некие кластеры и помогает тебе, так сказать, в ежедневной жизни. Мне кажется, в этом есть какое-то зерно. Мне бы хотелось что-то такое, наверное, потому что я сам мучаюсь с лампочками. У нас в доме, ну, соответственно, как бы много комнат, много разных лампочек. Часть нашего, ну, наша прихожая находится вообще как бы внизу. Ты заходишь, после этого поднимаешься на такой длинной лестнице наверх, и после того, как ты туда поднялся, ты понимаешь, что ты забыл выключить свет внизу, тебе нужно спускаться, вот это все выключать. Я понимаю, что где-то вот есть такая технология, и, возможно, могут облегчить мою жизнь, и, возможно, вот-вот это наступит.
А, кстати, в Германии очень распространена такая штука странная. У них в выключателях, которые, ну, вот включают-выключают свет, например, в коридоре, у них встроена такая штука, которая ты как бы включаешь свет, но он выключается автоматически через, типа, 2 минуты. Потому что, ну, типа, нафига тебе свет в коридоре через 2 минуты? Ну, ты там вошел, обувь снял, там, куртку повесил и пошел по своим делам. И вот, и это как-то радует, что ли.
Очень не люблю такие штуки, потому что я не люблю, когда что-то умнее меня. Когда я пытаюсь...
Саш, пойдем. Саш, пойдем. Ну, то есть, ну куда здесь уже? Ну все.
Когда я пытаюсь что-то прочитать, а в это время свет выключается, потому что он решил, ну зачем человеку, наверное, не надо. Особенно ужасно, когда там в ванной комнате такие умные выключатели или еще где-то.
Да, здесь постоянно такая штука, и это прям немножко подбешивает. Но я понимаю немцев, они прям стараются экономить ресурсы любыми средствами.
Ну и я хочу еще отметить, что все мои увлечения про с умным домом, они как и с увлечением и с интернетом, они связаны с Индией умным домом, потому что я не хочу промотировать все эти Amazon Echo, то есть не то, что я активно против, но мне кажется, что это все более на стороне такой крипи, и когда ты даешь доступ уже прямо к себе домой, всяким компаниям, ты это все не контролируешь, это все начинает все больше и больше. Сначала начинается с умных лампочек, потом ты ставишь домой камеру, которую вы обсуждали, которая там фотографирует сама постоянно, вроде бы обещает никуда ничего не заливать, и говорит тебе, когда идеальный кадр она нашла, там еще что-то такое. Вот, ну, мне эти технологии все, меня не настораживают. То, чем я занимаюсь, это то, что ты собрал сам. И с этим тоже есть проблема, на самом деле, что ты когда-то собрал что-то сам, подключил его к интернету, теперь ты отвечаешь за безопасность. Если ты не подумал головой, то и очень много этих всех решений, они открыты. Arduino сама, там, базовая Arduino Uno не поддерживает SSL, потому что у него просто не хватает памяти, например. Поэтому если ты на базе нее делаешь какие-то штуки, надо понимать, что все бежит довольно открыто. И...
В общем, да, я хочу прокомментировать то, что одно дело, когда действительно ты поставил Amazon Echo или Google Home, и ты знаешь, что все эти данные постоянно отсылаются в Amazon и все такое. Но здесь есть еще второй момент, то, что, возможно, есть еще некие, так сказать, третьи лица, которые могут подсоединиться к твоим умным девайсам и тоже получать эти данные. И мне кажется, именно как раз в случае с Google и Amazon девайсами такая вероятность, ну, хотелось бы надеяться чуть-чуть меньше, потому что они все-таки патчат свои девайсы удаленно, и все это как-то более-менее проапдейтено, и если там есть какие-то уязвимости, то как бы там такие уязвимости такого уровня, что простой злоумышленник все-таки их не пройдет, а NSA пройдет в любом случае, так что что ж тут поделать. Вот. Но действительно, как бы, то есть во всех устройствах, как бы умных устройствах, которые подсоединены к интернету, они все, в общем-то, и к ним можно подсоединиться, к ним есть вероятность, что к ним могут подсоединиться третьи лица и использовать их в своих целях. И на эту тему, кстати говоря, мы немножко поднимали тему того, нужно или не нужно закрывать веб-камеру своего лаптопа или айфона. The Verge, сайт, который мне очень нравится, theverge.com, они сделали целое видео на тему того, что нужно или нет. И они, в общем-то, да, в общем, они аргументируют то, что нужно, несмотря на то, что как бы NSA, не NSA, там вот это все, но есть способы третьим лицам, опять же, подсоединяться и следить за вами через микрофон и камеру, при этом не включая, собственно, лампочку этой камеры. И поэтому стоит все-таки все это закрывать. Вот так вот.
Воу-воу-воу-воу. Слушайте, а вот скажите мне, пожалуйста, где предел... Я понимаю, что есть технологии, инди-технологии чего-нибудь, что позволяет вам как-то чувствовать, что вы сдерживаете вот влияние каких-то спецслужб, еще чего-то на свою жизнь. А где вот этого... Где предел всего этого? Ну, то есть, окей, вы можете умный дом делать, который, возможно, зависит только от вас. Но вот, ну, все равно же нельзя отказаться от социальных сетей, от RSS, от не знаю, от Facebook, от электронной почты, которую теоретически могут прочитать. Как бы, как жить-то вот в этом мире?
Ну, здесь дело в том, что вообще-то можно, и можно было бы, по крайней мере, то есть ты не можешь, конечно, защититься от всего, если кто-то очень захочет конкретно за тобой следить, то он сможет, но все-таки ты... Это будет все не так легко и не так массово, как сейчас. А мы, как общество, проиграли эту войну, променяв комфорт на контроль и какую-то приватность. Потому что, да, ты можешь сегодня свои иметь email-сервера, настроить все как-нибудь сам, там, чтобы не отдавать это все Гуглу или Яндексу или еще кому-нибудь. Но это настолько сложно и настолько хорошо Google сделал борьбу со спамом и всякие другие вещи, что тебе просто, ну, очень малый процент людей делает это самостоятельно. Вот. Но как бы понимать, что все, что ты пишешь в Фейсбуке или там в Телеграме, которые обещают, что он зашифрован, но кроме этого обещания, как бы, ты же не можешь проверить, что они там со своими серверами делают и не читают ли они твою переписку. Нужно понимать, что все, что передается по интернету, оно может быть кем-то прочитано, и оно может куда-то утечь, и взломать могут даже не тебя, а того, с кем ты переписываешься, посмотреть всю эту переписку. Ну, это так, довольно пессимистичная картина, но она и правдивая, с другой стороны. И неприятно, что телефоны и айпады, и макбуки, и все это еще и дальше со всяким Google Home и Amazon Echo, это все прям нас окружает и постоянно имеет доступ к всему, что ты делаешь, микрофоном и камерой. Ну, вот так вышло.
У меня к вам обоим персональный вопрос, потому что этот вопрос, он, судя по всему, он очень чувствителен для каждого россиянина, и у вас все-таки есть еще какие-то корни, ну, в общем, у меня тоже есть какие-то корни, так вот.
Ты не отмазывайся.
Да.
За Путина.
Смотрели ли вы фильм «Смерть Сталина», и что вы про это думаете?
Я не смотрел, поэтому у меня ноль про это мыслей.
Я тоже не смотрел, а ты, Саш...
Я почти ходил на премьеры, ну, практически.
Прекрасно.
Просто я с удивлением недавно узнал, что есть такой... Ну, то, что он есть, он как бы он уже давно прошел в прокате британском. Фильм британско-французского сотрудничества по комиксам, на самом деле, по-французским. Вот, и этот фильм я, на самом деле, довольно долго ждал, потому что у него был совершенно потрясающий трейлер прошлым летом, где Стив Бушеми играл Никиту Хрущева, и еще куча других актеров там
уже играл. Смешно.
Вот, и трейлер был просто потрясающим. Я этот фильм ждал с нетерпением. Он прошел, по-моему, на лондонском кинофестивале. И потом, собственно, в сентябре, если не ошибаюсь, он у нас появился, ну, в обычных кинотеатрах. Прошел как-то, ну, особо без особых скандалов, как-то прошел, все посмотрели. Мы сходили, посмотрели, очень порадовались и забыли. А потом оказалось, что в России как бы какой-то скандал поднялся, его запретили. И более того, как я понял из недавнего звонка своим родителям, мало того, что этот фильм запретили, так его еще активно осуждают на, так сказать, разных медиа и каналах. Как оскорбление, так сказать, российских реалий и ценностей. На что, чего я, честно говоря, не понимаю, потому что, ну, так сказать, не видел, но осуждаю. То есть я видел, и я на самом деле его... То есть один из лучших фильмов прошлого года. Ценности российские он ни капли не топчет, это просто как бы потрясающе как поддерживает. Жуков, который там присутствует, собственно, его играет тот же самый актер, который играет капитана в новом «Стартреке» сериале. Потрясающий совершенно актер, и Жуков у него просто, это абсолютно мозговыносящий Жуков, которого нужно видеть и пересматривать. Только ради Жукова можно пересматривать этот фильм. А там ведь еще столько других персонажей, вы не
поверите. Мистер Жуков.
Так что вот, дорогие радиослушатели, если у вас этот фильм не запретили или вы не боитесь его заторрентить, обязательно посмотрите, потому что это нечто потрясающее. Более того, оно вскрывает еще такие части как бы российской истории, которые мало, так сказать, не проходят в школе и вот это все. Но в Википедии все еще есть, из Википедии еще пока не вытерли. Комикс теперь хочется почитать.
Забавно. А есть какая-то, типа, не скандал, а какая-то штука, связанная с тем, что один из актеров, который играл в этом фильме, он замешан в сексуальных домогательствах, его вытравили из плаката фильма, заменили на другого актера. И это очень похоже на то, что было в 30-х годах в Советском Союзе, когда какого-нибудь Ежова или Берию вытравливали из фотографии. Ну, то есть просто какой-то, не знаю, метапостмодернизм.
А мне кажется, ты путаешь это с другим фильмом под названием «All the Money in the World», где Кевин Спейси играл.
А, окей, хорошо, я возможно, не прав. Окей.
Это новый фильм Ридли Скотта про миллионера знаменитого. Только я, честно говоря, про него ничего не знал до трейлера фильма, где Кевин Спейси очень колоритно, собственно, говорил в камеру, что нисколько он денег не даст как за выкуп своего сына, которого террористы захватили. Да, ну, собственно, когда весь этот скандал, собственно, начался, фильм еще не вышел в прокат, Ридли Скотт мужественным решением знаменитого режиссера решил заменить Кевина Спейси на, собственно, другого актера. И где-то за 2 месяца они полностью пересняли, собственно, все сцены с Кевином Спейси.
Кажется, теперь зовут Кевин Эмпти Спейси.
Кристофер Пламмер. Кристофер Пламмер, собственно, заменил Кевина Спейси. И да, и фильм, судя по всему, не сильно пострадал. У него 7,1 на IMDb, так что...
Окей. Я съездил в Россию на 20 дней, на 20 часов.
Да, расскажи, чего там, как это вообще получилось, и что ты там делал, и почему так
скоро? У Тинькова журнала, в котором я работал, и немножко работаю до сих пор, было 3 года, типа юбилей, и меня свозили на этот юбилей. И вот, это была занятная вечеринка. Я никогда не был на вечеринках, которые вот в обычном понимании этого слова, когда куча людей, там диджей, вот это все танцуют, играют. Как-то не получалось. И вот впервые в жизни оказался, было довольно интересно. И было странно, что типа, после вечеринки ты едешь в аэропорт и улетаешь домой. Вот, и в итоге я был на 20 дней. И самое смешное, что во всей этой поездке было, когда я... А в субботу днем улетал из Берлина, и нас провожала сотрудница авиакомпании UTAIR, и она как бы менеджер, который в аэропорте работает, она там махала нам ручкой, нас всех провожала, и когда в воскресенье утром я прилетел, она тоже такая стоит, и я выхожу из самолета, у нее было ошалевшее лицо, мол, типа, что за хрен вообще, что-то происходит, почему ты опять вернулся? И я ей говорю, вот, сорян, чуваки, я вот на денек слетал, было странно, вот.
Побывал и передумал. Я так понял, ты до этого еще в России побывал чуть подольше. И...
Типа да, на выходных был за неделю до.
А там был один момент такой, Сергей, который ты слегка упомянул, если не ошибаюсь, в Фейсбуке, что ты что-то такое написал в стиле «Россия — такое замечательное место, но, кажется, пора и домой». И вот это, вот, мне кажется, у тебя произошел некий такой сдвиг сознания, так сказать, что дом больше не в России. Расскажи об этом немножко поподробнее.
Ох, слушайте, это сложный вопрос, который, мне кажется, можно с терапевтом обсуждать. Я, правда, не знаю, где дом. Ну, вот спроси меня, где дом. Ну, фиг знает. Ну, правда. Ну, не знаю. И там, и тут. И я часто об этом путаюсь и говорю, типа, я еду домой, когда еду в Россию, хотя вроде чего там, я приеду в гости. Короче, я путаюсь и не могу понять, как правильно говорить. Вот для вас где дом? Ну, где дом? Ну, для Саши-то, наверное, понятно, где. Саша, где для тебя дом?
Да вот у Саши, по-моему, тоже непонятно, потому что он вроде как и Финляндия для него дом.
Саша, где твой дом?
Вы ко мне сейчас как к собаке обращаетесь. Ищи дом.
Саша, где дом? Ищи.
Я не знаю. Да, это сложный вопрос. Ну, я как-то привык думать, честно говоря, что дом — это там, где я живу. И, собственно, для меня сейчас дом — это, собственно, район в восточно-северном Лондоне под названием Walthamstow. И Walthamstow, в принципе, очень подходит на это определение. Такой уютный довольно такой райончик, в котором нету этого ада центрального Лондона. И тут все-таки довольно приятно и относительно мало маньяков. И можно, в принципе, ходить по улице, не бояться того, что тебя там зарежут. Ну, ого. По крайней мере, днем. Так что, в общем, тут нормально. Так что Walthamstow, наверное, да.
Слушай, а в Лондоне вообще безопасно, на твой взгляд?
Ну, то есть после Финляндии у меня произошел тоже некий такой интересный сдвиг. В принципе, я не знаю. То есть очень сильно я понял, что зависит восприятие мира и восприятие, так сказать, окружающих опасностей очень сильно зависит от того, от окружения, в котором ты вырос. И я вырос, можно сказать, в общем-то, в Финляндии. Финляндия, в общем-то, полностью безопасная страна. Там было, по-моему, за всю историю Финляндии, типа, 2 маньяка. Одного из них, кстати говоря, так и не поймали, так что...
Ого.
Вот.
Ну, периодически в Финляндии медведи случаются.
Медведи, ну, их мало.
Ну, так, это больше шутка, я понимаю.
Да. И поэтому у меня как бы такое, в общем, сознание, что с которым я, в общем, особо нигде таких неприятностей не ожидаю, и они, как правило, не происходят. Но, тем не менее, у нас на сайте полиции у них есть, собственно, ну как, такой Google Maps с дополнительным слоем, куда они заносят все преступления, которые, собственно, происходят в округе, и можно, если ты собираешься куда-то переезжать, в какой-то райончик, можно открыть этот сайт полиции, зайти именно вот на этот райончик, посмотреть, где и когда что происходило. У них там как бы еще там агрегация вот этих данных, можно посмотреть, где больше как бы убийств происходило, где меньше. Вот там буквально, то есть можно зумить буквально на уровень улицы, там домов, и смотреть, где чего, когда недавно происходило. И вот когда мы уже тут прожили, типа, около года, мы тут открыли, собственно, сайт полиции, а там такое. И тоже думаешь, ну ладно, наверное, лучше не знать. Есть места в Лондоне, которые нужно все-таки стараться избегать, ну, использовать какой-то здравый смысл, в принципе. И, например, есть такой момент, публичные парки. Все публичные парки в Лондоне, они обнесены забором, и они закрываются где-то, ну, в 8-9 вечера, зависит, когда там солнце заходит. И после того, как эти парки закрываются, в них начинается своя жизнь, и там что-то происходит. И, соответственно, еще, ну, как бы в этих заборах там всегда есть дыры, которые, через которые теоретически можно там сократить путь, если ты там куда-то идешь. Так вот, в эти парки не стоит ходить, когда-то они закрыты, и там темно, и там что-то шуршит, потому что там действительно что-то происходит, и вы там не нужны. Вот. Но если ничего такого как бы не совершай, ходить по освещенным улицам, в общем, Лондон довольно безопасный город, оружия здесь ни у кого нету, и, ну, имеются в виду огнестрельного. Поэтому, как бы, если здесь что-то и происходит, это, скорее всего, будет что-то типа там ножи, или вот недавно, как у нас тут тоже на нашем районе, полиция отобрала мачете у каких-то местных хулиганов.
Местных мексиканцев.
Так что, вот. Ну, если, так сказать, обходить мачете стороной, то, в общем, все нормально.
Так, Артур, у тебя безопасно в районе? Скажи-ка нам.
Относительно да. То есть, ну, мы здесь уже живем год, ничего с нами странного не происходило. Районы, что Краун Хайтс, что Бет-Стай, в Нью-Йорке тоже есть статистика, они довольно высокие по сравнению с другими. Ну, примерно, по-моему, на том же уровне, что Таймс-сквер по какому-то криминалу. И чаще всего это какие-то разборки между кем-нибудь, или кто-то пришел попробовать ограбить магазин. То есть, ну, я могу сказать, что, в общем, и в целом я в Нью-Йорке себя чувствую безопаснее, чем в Москве, и пока никаких таких каких-то особых историй не происходило.
Окей. Блин, я должен что-нибудь про Берлин сказать, но в целом мне Берлин казался довольно безопасным городом до тех пор, пока я не увидел какую-то типа криминальную хронику, которую, как ни странно, транслируют в Телеграм. Ну, причем в Телеграм, в этой криминальной хронике в Телеграме довольно странная хроника в стиле на Александерплац какую-нибудь старушку забили бейсбольной битой, и ты такой читаешь, блин, думаешь, что за хрень вообще? Такого никогда не трудно себе представить, но вроде как бывает, не знаю. В целом довольно безопасно, я могу смело пойти в любой район города пешком ночью, и я вообще не буду ничего бояться. Это, наверное, не значит, что мне какую-нибудь опасность не угрожает. Наверное, угрожает, но в целом вообще не могу себе представить, что это меня ограбит ночью. Вот.
Я так понимаю, что в Германии с огнестрельным оружием, в общем, как и по всей Европе, довольно все ограничено. И
сложно, да, безусловно, да. Запрещено все такое. Да. Тут есть стрелковые клубы, где можно пострелять, если тебе интересно, но это только для граждан Евросоюза, то есть я не могу себе такое позволить. Артур, слушай, я тебя видел в Телеграме, ой, господи, в Инстаграме, что там что-то у вас напротив происходило в доме страшное.
У нас был пожар в доме, ну, как бы за два дома от нас. Это было интересно, но ничего супер страшного не произошло. Мы быстро собрались, эвакуировались на всякий случай, пошли смотреть, как и все, и снимать это в Instagram Stories. Самое интересное из того, что там происходило, потому что он был большой, дом активно горел, и там, наверное, приехало, не знаю, 12, может, пожарных машин, они закрыли все улицы на подъездах к дому, и там был такой классный мужик, который вынес стол, поставил это все его примерно посередине пожара, и у него там была карта этого пожара, план, и он всех отмечал, где какой пожарный стоит, как этот пожар тушится, и руководил оттуда. Это у него был центр управления пожаром.
Я тоже сказал про мужика, я представил, что он барбекю вынес, и мне кажется, нужно жарить барбекю в этот момент.
Артур, ты еще там упоминал, у тебя какие-то есть альтернативы Твиттеру и Фейсбуку. Расскажи об этом немножечко.
Ну, Твиттер вообще за последний год получал очень много негативных, по крайней мере, в Штатах здесь, в этой тусовке, негативных комментариев, потому что главная к ним претензия была, что они не очень активно борются с харассментом, с нацистами, которые в Твиттере там активизировались, потому что Твиттер придерживается вроде как политики свободы слова, на что оппоненты отвечают, что свобода слова это означает, что у разных людей есть возможность пользоваться разными там площадками, но это не значит, что вы как площадка не можете принять решение, что вы у себя не хотите пропагандировать какой-то неприятный контент. Ну, В общем, это как-то в это вдаваться не хочется, но сводится все к тому, что люди стали осознавать, что они в Твиттер вообще в Штатах очень большой, в западном интернете. То есть в Москве больше, насколько я помню, и насколько я сейчас читаю, к Фейсбуку относятся так, как здесь к Твиттеру. Люди пишут туда там... Через Facebook людей находят для работы, там, для выступления на конференции, там ищут люди, не знаю, квартиру, какие-то такие вещи, там социально значимые. Здесь больше этой роли у Твиттера, чем у Фейсбука. И люди стали осознавать, что они тоже вот отдают все туда и не могут это как-то контролировать, и Твиттер за них принимает решение.
Прости, Артур, я тебя перебью. А правда ли, что Фейсбук в Штатах это такой одноклассники, там лайкают какие-то репосты смешные, вот это все?
Да, в целом, то есть люди привыкли, что они в нем видят фотографии со свадьбы своего одноклассника, которого они уже не могут вспомнить, как зовут. Вот это примерно так. И очень маленький процент людей, ну, опять же, это очень все относительно. Можно также сказать, что я приезжаю в Курск, там никто не пользуется Фейсбуком, там все сидят ВКонтакте. А в Москве, например, наоборот. Здесь то же самое. То есть это от разных людей. Но там те люди, с которыми я общаюсь, не знаю, придя на Brooklyn.js в Нью-Йорке, они не будут пользоваться Фейсбуком. Вообще гордо говорят, что они с него ушли и его удалили, потому что он злой. Вот. А в Москве мне сложно такое себе представить, хотя, может быть, и хотелось бы, но как бы он там важный инструмент социальный для общения. А здесь таким является Твиттер. И вот люди вроде как хотят с него уйти по тем же причинам каким-то, но это сложно, потому что много от него зависит. Вот. И как бы мы говорили как-то про децентрализацию, про всякие более гиковские штуки, вроде Scuttlebutt и протоколы там IPFS, DAT, про распределенный интернет, вот это все. А есть альтернативы Твиттеру, которые ориентированы на, ну, более практичные, что ли, на более, менее гиковых людей. Первое называется Mastodon, который, как я понимаю, как мамонт переводится. Я пошел перепроверять свое мнение. У них логотип мамонт такой. Вот, он разрабатывается одним, ну, как бы начал его один разработчик, по-моему, он живет в Германии, и он собирает на Patreon там несколько тысяч долларов на работу над этим проектом. Он open source, и это такая распределенная альтернатива Твиттеру. То есть разница с Твиттером в том, что у Мастодона не, он не один, а их много. Можно это сравнить с имейлом. У тебя почта на Gmail, у Саши на Яндексе, а у меня на собственном сервере, но мы все можем друг другу посылать имейлы. И если Gmail завтра захочет с меня $100 в месяц за почту или начнет запрещать мне отправлять какие-то письма, мне ничего не мешает перейти на Яндекс или поставить свой сервер и продолжить пользоваться, например, своим адресом дальше и с вами общаться со всеми. А в Твиттере это не так. Так вот, в Мастодоне это так же. То есть ты можешь зарегистрироваться на одном инстансе, я на другом, но мы при этом сможем фолловить друг друга, писать друг другу сообщения и так далее. Вот, то есть...
Ну, слушай, согласись, что в Твиттере одна из, как бы, сил Твиттера — это большой социальный граф. В Твиттере у меня вот там почти 6 тысяч подписчиков. В Мастодоне у меня не будет 6 тысяч подписчиков, у меня будет 20 человек меня будет читать. Ну, ты, нафига мне туда переходить?
С такой точки зрения ни нафига, не переходи. Но как бы если не пытаться построить лучше общество и лучше технологии, то ничего не получится. Это одна из главных проблем, да. Но есть люди, которые в это вписываются и которые имеют большое количество тоже в Твиттере подписчиков и осознанно, ну, или они кросс-постят, как бы, или они вообще уходят из Твиттера, там, удаляют аккаунт и пишут, что теперь их можно читать вот там. Ну, и кто-то находит даже в этом какой-то плюс, потому что, ну, как люди говорят, что они в Твиттере стали замечать все больше каких-то токсичных настроений, и раньше он им приносил удовольствие, а сейчас он такой превратился в обязанность такую пойти почитать эту ленту, и там все время нехорошие обсуждения какие-то, там слишком такой тон не очень, не расслабляющий. А в Мастодоне, так как там меньше людей, ты можешь собирать комьюнити по интересам, и эти инстансы, они бывают... Есть сайт, который промотирует его и предлагает тебе присоединиться. И он рассказывает о том, какие бывают инстансы, так сказать, этого мастодона. И они там объединяются по интересам. Смысл в этом. Но при этом ты можешь продолжать читать людей из других, из соседних инстансов. И, в общем, в маленьком комьюнити есть что-то, какой-то свой плюс. Но, конечно, это моментально тебе ничего не заменит. Просто так уйти оттуда сложно, это все понятно.
Я хотел упомянуть, на самом деле, я буквально вчера читал книжку про историю имейла, откуда он появился и как он развивался. И в самом начале, собственно, на заре имейла, когда интернета еще не было, была сеть под названием ARPANET, в которой было что-то там типа 10 компьютеров. Ну, компьютеры тогда были довольно крупными машинами, объединенными. Ну, тогда, собственно, уже появился email, и люди активно писали друг друга. 3/4 трафика тогдашнего ARPANET составляла, собственно, электронная почта. И один из людей, имя которого ускользает из моей памяти, человек был из компании под названием Bell Labs. Компания, производящая телефонные сети и телефонное оборудование. Возможно, все еще существует, не уверен. Но когда-то, в общем, да, в то время они были довольно таким гигантом. И этот человек, он совершил очень интересное действие. В общем, как бы компьютеры же тогда были очень большими, поэтому компьютеры были, так сказать, мало у кого. Но существовали терминалы, собственно, такие... терминалы, собственно, позволяющие тебе получить доступ к компьютеру удаленно и проверить, например, свою почту. И при этом терминал, скорее всего, у него не будет даже экрана, у него будет такая, так сказать, электронная пишущая машинка, которая будет выводить тебе информацию на бумагу. И ты будешь задавать команды, соответственно, и все это будет печататься прямо на бумагу. Вот. Но, тем не менее, как бы терминалы считались довольно такими, как сказать, легкими и портабельными, перевозимыми компактными машинами, которые можно было, с ними можно было путешествовать. И, собственно, вот этот человек из Bell Labs, он был абсолютно без ума от идеи имейла, и он практически, он сообщил всем своим друзьям и коллегам то, что теперь, если вы хотите, собственно, гарантированно передать мне сообщение, пишите мне имейлы. И люди этим пользовались и писали ему имейлы. Потому что это было единственным способом гарантированно, так сказать, заполучить его внимание. Вот так вот.
Ну вот. Продолжу свой длинное выступление. Вторая в этой теме, второе явление, это micro.blog. Его создал разработчик, которого зовут Мэнтон Рис, и там идея чуть-чуть отличается, и она заключается в том, что микроблог объединяет разные отдельно стоящие блоги просто по RSS. То есть ты пишешь этот свой контент, ведешь Twitter там у себя на домене, а микроблог просто объединяет в единую ленту и дает возможность людям друг с другом легче общаться, отправлять реплаи и так далее. Вот, то есть они примерно похожие цели используют, преследуют, в смысле, но действуют немножко по-разному. Мне ближе идея микроблога. Я на нем зарегистрировался, добавил RSS своего блога туда, начал фолловить людей потихонечку, смотреть, как все это работает. Тут проблема такая возникает, что, ну, RSS для меня, по крайней мере, раньше был такой дайджест постов или статей более-менее не очень частый. Ну, то есть, хотя бы если человек пишет там раз в день или раз в несколько дней, и вот таких людей у тебя подписок там 100, и в итоге у тебя там в день у меня в RSS появляется, не знаю, новых 10 постов. Я стараюсь не подписываться на все подряд. Вот. А если речь идет про микросообщения, то ты просто получаешь тонну спама, когда люди очень маленькие, короткие посты пишут туда. Но это уже вопрос, наверное, разделения. Можно это как-то разложить по папкам. И у меня сейчас такой... Я перед выбором, превратить ли свой блог в микроблог. Я хочу начать писать чаще, но я не хочу при этом превратить его во что-то, что нельзя будет потом с интересом там перечитать или как-то полистать назад, потому что он будет состоять из миллиона мелких сообщений.
А тут правильно говорить не перед выбором, а перед выборами.
Понятно. Вот. Ну, в общем, есть такая альтернатива. У нас ссылки будут на это все в шоу-ноутс, так что изучите и присоединяйтесь. А это подводит меня к следующей короткой теме. Вы тут упоминали инди-веб как-то. Так и мне тоже... Я за ним как-то давно слежу, а после этого еще, как Саша их упомянул сайт, я вспомнил, зашел еще раз, стал активнее следить. И выяснилось, что недалеко от меня тут в Балтиморе будет инди-веб-кэмп. Они раз в несколько раз в год стараются это как бы комьюнити собираться вместе и, ну, работать над своими проектами, обсуждать какие-то насущные инди-веб-проблемы. И, в общем, я купил билет на Bolt Bus и поехал на инди-веб-кэмп в Балтимор. Это от Нью-Йорка 4 часа, и это были очень, очень классные выходные.
Это были насыщенные 4 часа, да?
Ну да, потому что в автобусе работал интернет, и я успел продуктивно попрограммировать.
А это был инди-интернет или обычный?
Не, это был обычный постоянно отключающийся интернет. В общем, там было очень интересно. Там было где-то человек 15, это был довольно маленький кемп. Самый большой собирается в Портленде, их там приезжает, не знаю, 100 или больше человек. Это, да, такой темы много, наверное, людей. Вот. Ну, в смысле, участвует в этом сообществе больше, просто не все же приезжают. Вот. И это было, с одной стороны, очень забавно, с другой стороны, очень здорово, потому что мы в начале этого кемпа все выходили и представлялись, и как бы твоей отличительной чертой было то, что у тебя есть сайт и какой у тебя домен. И это было забавно. Ты выходил, говорил, я Артур, мой сайт arturpaikin.com. Типа, такая гордость у каждого должна была быть в том, что у него не просто Facebook аккаунт, а у него есть свой сайт. Вот. И люди, которые там собираются, они работают над разными протоколами того, как мог бы работать интернет, если бы им сейчас рулили не только корпорации, у которых свои интересы, а если бы он делался по стандартам, как это предназначалось изначально задумывалось. И многие из этих стандартов проходят в W3C. Например, стандарт WebMentions, который говорит о том, что если ты, Сергей, написал ответ на Сашин пост, то твой блог сообщит об этом Сашиному блогу, и он сможет у себя это включить как автоматически, как такой ответ. Раньше это был, по-моему, там называлось PingPack или TrackPack, не помню. Была какая-то такая технология, но теперь это рекомендация W3C. Ответы на посты и вот лайки. И, в общем, идея инди-веба в том, чтобы продолжать пользоваться Твиттером и Фейсбуком, если там твои читатели, но в первую очередь постить все к себе на сайт, а потом с Твиттера и Фейсбука собирать лайки и ответы в виде комментариев у себя под записью. Вот такая идея. И все эти штуки, все эти технологии, они стараются стандартизировать. У них есть также протокол MicroPub, по-моему, он называется, который говорит о том, что любой клиент должен иметь возможность, любая программа должна иметь возможность постить в разные сервисы. То есть сейчас мы привыкли, что чтобы постить в Twitter с телефона и Facebook, надо поставить приложение Twitter и Facebook. А вообще-то это как бы довольно глупая идея, потому что смысл-то один и тот же, и вот если бы все они были нормальными, то они бы использовали открытый протокол, договорились бы о нем, и тогда любой клиент может постить в любую платформу. Потому что в блогах же, например, так.
Но ведь тогда же не показать рекламу.
Вот, да-да-да. Да.
Слушайте, а где граница между вот всем этим инди-интернетом и настоящим? Ну, то есть... Не похоже ли это на какой-то эскапизм? Ну, типа, вот мы пытаемся играть в какой-то наш маленький независимый интернет, но на самом деле мы понимаем, что без Фейсбука и Твиттера нам не прожить.
В чем-то да, но они наиболее, мне кажется, трезвые комьюнити в этом плане, потому что трезво смотрящие на этот вопрос, потому что они как раз не говорят, давайте все забудем про Твиттер, вот мы ушли и ничего нету больше, есть только мы. Как делает иногда комьюнити распределенного интернета? Что тоже круто, но это более утопичная такая идея. Типа, ушли все в скаттлбат, и там только и общаемся. Ну, большинство людей-то не перейдут. Эти люди говорят, давайте мы как бы, кому это нужно и важно, мы будем писать на своем домене и будем это промотировать, но продолжим все это кросс-постить в Твиттер и Фейсбук для тех, кого нету у кого нет RSS-читалки, грубо говоря. Ты же продолжаешь вести блог? Не сдался еще соцсетям и на медиум не ушел? Или уже подумываешь?
Нет, я не собирался, конечно.
Я надеюсь, что такие люди останутся, и как бы RSS все еще продолжает поддерживаться. Например, подкасты, ну, как Саша упоминал, они до сих пор базируются на RSS. В общем-то, RSS умер только в статьях, которые активно про это пишут, а на самом деле очень большая часть интернета продолжает на нем работать. Я надеюсь, что получится что-то.
Есть один твиттер, который я фолловлю, он меня каждый раз радуется. Твиттер называется «В России запретили». И каждый раз что-нибудь постит.
Мне кажется, он бесконечно просто фигачит целый день. Должен.
Последнее, что они запостили, в России запретили домен bit.ly.
Воу-воу-воу-воу. Печально.
Да. Что там у тебя, Сергей, хорошего произошло в жизни?
Из последнего хорошего я попробовал только что, буквально полчаса, ну да, час назад, я попробовал соус, который называется Celebration Sauce. Он был создан в честь коронации королевы Великобритании. Какая сейчас Елизавета II, да? Как правильно, Саш?
Да.
Ну вот, и он был создан в честь ее коронации, и он прекрасный. Вот это самая последняя важная новость, которая у меня произошла.
Я хотел про дроны поговорить немножко. Саша вот все время выкладывает влоги с своих полетов на дроне, в основном в последнее время по Болгарии, по-моему, потому что это единственная свободная страна в мире, оставшаяся, где можно летать на дроне. Вышел же новый дрон от DJI, и мы, наверное, можем признать их сегодня самой интересной компанией, которая в дронах что-то делает, потому что они очень компактные, складные, с камерами высокого качества и все такое. Саша, расскажи про свой дрон. И
дроны — это очень круто. Дроны, мне кажется, это самое потрясающее.
Спасибо, Саша. Переходим в следующий.
Я не знаю, вот когда вот вышел первый iPhone, вот это вот ощущение, что что-то волшебное произошло. Вот примерно такое же ощущение сейчас, когда ты покупаешь дрон от DJI, в принципе, любой, мне кажется. У них сейчас от самого дешевого, они запустили какой-то дрон за $100, что-то такое, если я не ошибаюсь. И вот от $100 потом у них вот этот чуть-чуть подороже, и там у них это продолжается чуть ли не в бесконечность. У них самые там профессиональные, на которые кино снимают, гигантские камеры летают. Вот. И DJI, как бы, мне кажется, это такая компания, примерно как, ну, в общем-то, как Apple. Apple, в общем-то, активно их промоутит в этом плане. Помимо того, что у них очень интересно выглядящие железяки, которые летают, у них еще очень крутая, как бы, технология в плане того, что эта железяка, она не свалится тебе на голову, у нее кругом сенсоры, она видит там ветки деревьев и может их облетать, видит людей, может лететь за целью, так сказать, делает разные распознавания картинок, делает очень много всего. И самое интересное то, что все эти технологии, они позволяют человеку, который никогда в жизни не летал дроном и не держал в руках джойстик от дрона, а позволяет, собственно, взять впервые в руки эту штуку и начать снимать, летать и делать какие-то вещи, и при этом не разбить дрон на 1000 мелких кусочков и не забросить все это в далекий угол, потому что кому это нужно, потому что все равно оно упало и не летает. И вот мне кажется, DJI как раз делает очень интересные, очень, как бы, интересный прорыв в плане технологий и вот этого всего. И позволяет обычным людям, вроде меня, у которого никогда в жизни ничего такого не было, но всегда интересовала, как бы, вот эта вот часть под названием, ну, там, снимать фоточки и какое-то видео, взять в руки, купить какую-то такую штуку, взять все это в руки и снять что-то такое вменяемое, что даже выглядит интересно и красиво летает, там что-то вот такое.
Слушайте, а вот скажите мне, пожалуйста, мне кажется, мне такая штука, что с дронами они такие, ну, то есть ты пролетал раз, два, три, пять, а потом, ну, то есть все одно и то же. Тебе не скучно вот всем этим заниматься?
Ну, это же примерно, в общем, если ты помнишь, DJI, они купили компанию под названием Hasselblad.
Не прощу никогда.
Не простишь никогда. Так вот, собственно, DJI, они позиционируют себя как компания, которая не компания, которая делает дроны, а компания, которая делает летающие камеры. камеры высокого качества при этом. Ну, собственно, ну, Hasselblad. Hasselblad, что интересно, они же начинали свой путь с того, что они делали линзы и камеры для вот этих самолетов, которые летали и снимали все сверху. Так что, в общем-то, можно сказать, они возвращаются к своим корням. Вот, поэтому, собственно, да, цель и слоган DJI в том, что они делают летающие камеры, и, собственно, камеры и съемка, в общем, это их главная цель. И дальше, в общем-то, все зависит только от тебя, то есть тебя в руки дали вот такую потрясающую штуку, и что ты с ней сможешь сделать. Я не знаю, я вот сколько, я уже 1.5 года летаю этой штукой, я все еще в полном диком восторге, стараюсь как бы путешествовать по разным местам, где можно летать дроном, и каждый раз это потрясающе, нечто совершенно потрясающее, как в первый раз.
Слушай, Саша, а ты ни разу не разбил эту штуку? Мне казалось, что это как пилотировать что-то, как вертолет, нет?
Нет, в этом, собственно, вся идея. DJI, на самом деле, они еще дают такую страховку на первый год, которая стоит немножко денег, но если ты все-таки, несмотря на все сенсоры, предупреждения и технологии, и она же там тебя предупреждает постоянно, и несмотря на все это, ты умудришься разбить дрон, то они тебе выдадут новый. Ну, тоже не бесплатно, там, за какую-то небольшую часть его цены, но, тем не менее, это снимает практически полностью, так сказать, страх его разбить и потерять все эти деньги, которые ты на него потратил. И, собственно, позволяет сконцентрироваться на главной части, которая, собственно, получение удовольствия от того, что ты летаешь вот этой летающей камерой и снимаешь фоточки. А тут, конечно же, есть еще второй момент, который сейчас очень активно обсуждается. Очень смешно, мы сейчас буквально на этих выходных сгоняли в Бристоль, и я там пока в парке летал дроном, пара местных жителей, ну, они как бы спросили, ну ничего, мы тут постоим, посмотрим, как ты тут летаешь. Вот, они очень активно обсуждали то, как мир в ближайшем будущем захватят дроны, все войны будут вестись дронами, и, так сказать, гиками, которые сидят за компьютером, они простыми, так как они выразились, простыми мужиками, которые там идут с ножом на врага. Это меня очень покорило буквально на... Вот, так что есть такой момент.
Покорило его, да?
Простые бристольские, так сказать, молодежь обсуждала. Вот, как бы есть такой момент, действительно, люди боятся за, так сказать, свою частную жизнь, то, что в каждом окне будет висеть дрон и снимать, как ты там ходишь в трусах, или там, не знаю, купаешься в своем бассейне. И больше всего, мне кажется, людей беспокоит то, что дрон врежется в самолет, и самолет от этого рухнет. И DJI, собственно, все эти моменты DJI, они очень активно с этим работают, и два момента, про которые, мне кажется, люди не всегда знают, но они с этим сталкиваются, как только они покупают дрона DJI. Первый момент называется геофенсинг. Это то, что дрон, у него есть, соответственно, GPS, он знает, где он находится, и он загружает постоянно еще апдейты, собственно, свои прошивки, и плюс еще апдейты, где можно и нельзя летать. И дрон он знает, если он находится рядом с аэропортом и взлетной полосой или что-то такое. И, по-моему, в радиусе, вот не ошибаюсь, 10-15 миль вокруг аэропорта он даже не взлетит. Он просто будет сидеть на земле, и никуда он не полетит. Если вы летаете своим дроном, вы начинаете приближаться к такой зоне, причем это не обязательно аэропорт, это может быть, например, тюрьма или стадион. А если вы начинаете приближаться к такой зоне, то, собственно, дрон выдаст предупреждение где-то там, не знаю, за 300-200 метров еще до начала этой зоны, и то, что пора бы сворачивать. И если ты все еще будешь продолжать пытаться залететь в эту зону, он в какой-то момент просто остановится, никуда не полетит.
Дорогой да. Пилот, вы приближаетесь к зоне.
Да. Конечно же, дрон можно взломать и как бы все это, как бы обойти все эти ограничения. Что, собственно, люди тоже делают. Ну, это отдельная тема, мы ее не будем затрагивать. Но для простых людей что-то вроде, так сказать, меня, все это присутствует, ну, не знаю. Ну, обойти, по крайней мере, я, честно говоря, даже не уверен, как. Наверное, можно. Плюс там стоят ограничения по высоте, как ты высоко можешь забраться. Собственно, жесткое ограничение стоит на 500 метров, то есть выше 500 метров он не полетит никак. Вот, и там скорость, все вот это есть. И второй момент, то, что тоже, не, скорее всего, об этом мало знают, но тем не менее, так сказать, в кругах дронолюбителей все это проходило. DJI выпустил специальный чемоданчик для, так сказать, правоохранительных органов, ну, назовем их так, для, собственно, специальных людей, которые, собственно, следят за безопасностью в разных странах мира. Например, для работников аэропорта, как они в своем ролике, собственно, это показывали. И чемоданчик, ну, как устройство, которое позволяет в радиусе, ну скажем, 50, может быть, 10 миль вокруг этого чемоданчика, дрон, когда он летает, он передает сигнал, собственно, на твой джойстик, чтобы ты, ну, и видеосигнал, и всю телеметрию, где он находится, GPS, полностью все это, но он транслирует, это все зашифрованным сигналом, собственно, тебе на твой джойстик, потом это идет в телефон, на телефоне ты можешь это видеть, видеосигнал, вот это все. Так вот, собственно, с помощью специального устройства правоохранительные органы или те, у кого, собственно, есть это устройство, ну, пусть назовем их работниками аэропорта, они могут, собственно, видеть дроны, которые присутствуют в этом радиусе вокруг аэропорта, они могут видеть, на кого они зарегистрированы, они могут видеть, где они находятся, в общем, полный такой радар, скорость, направление, модель, абсолютно все. Так что, да, есть такое устройство, и оно как раз предназначено для людей, которые совсем уже злоумышленники и, в общем, пытаются, так сказать, делать что-то очень, очень незаконное. Так что есть такое устройство, и да, скорее всего, его будут активно применять. В общем-то, гайки как бы уже начинают закручивать практически по всему миру. В Британии практически... В Лондоне практически нигде нельзя летать, в центральном, по крайней мере, и... Нужно всегда смотреть, как бы, правила местные, вот это все. Ну и плюс использовать какой-то здравый смысл все-таки.
Да, в Берлине тоже постоянно эти знаки стали появляться на заборах, типа «Anti-drone zone», типа «Нельзя здесь летать», «Пожалуйста, не летайте здесь на дронах». Слушайте, есть какие-нибудь инди-технологии дронов? Ну, как Arduino, ну только, типа, собери свой дрон.
Конечно.
Артур, ты ничего не хочешь такой-нибудь замутить?
Ну, это очень просто амбициозная такая цель, и когда я слышу, чего там дроны от DJI умеют, это просто прям нужно годами его собирать, чтобы он был... Можно собрать, и его будет, ему будет очень сложно летать, это такой будет прям хардкор, как, я не знаю, что. И я не уверен, что... Ну, то есть ты не сможешь, наверное, получить от него... Это будет разный уровень удовольствия, разный тип удовольствия. Ты...
Ну, там удовольствие будет в плане того, что ты его собрал сам.
Да, да, и он летает, как бы, но вряд ли ты сможешь плавно пролететь круг над своим домом или...
Да, вы же программисты, вы знаете, как это бывает? Ты берешь дрон, запускаешь, вдруг он увеличивается в 700 тысяч раз... Вдруг он уменьшается до точки и такой, о, блин, что-то случилось, надо дебажить.
Ну, вообще да, активно, собственно, существует комьюнити людей, которые строят дроны. Есть магазины, в которых ты как по кусочкам Лего можешь набрать этих кусочков, из них собрать своего дрона. Все, есть модульные платформы, не знаю, две или три из них, по-моему, есть очень популярные платформы, под которые эти части выпускаются, и ты, в общем, можешь... даже сказать, практически как Arduino можешь собрать, в общем, дрон своей мечты. Зависит, опять же, как бы от твоего бюджета, какие части для тебя более важны и все такое. И да, люди собирают совершенно как бы потрясающие гоночные дроны, опять же, практически все из них, они люди собирают сами и затачивают их под вот эти вот гонки и в очках виртуальной реальности. Да, все это очень активно присутствует, да.
Саш, ну а ты вот где-то в Лондоне летал? Где-то разрешено? Специально ты ездил туда?
В центральном Лондоне практически нигде нельзя, включая парки. Королевские парки в центральном Лондоне, они запрещены из-за, они боятся, что там будет, бомбу кто-нибудь к нему привяжет.
Слушайте, а как-нибудь это можно следить? Ты берешь, сидишь просто где-нибудь в машине, запускаешь вдруг дрон, и он летает, а потом ты раз его подхватываешь и уходишь с ним. Тебя могут поймать?
Так можно делать, так люди делают. Это называется нелегальное летание дроном. В общем, нет, как бы дроном можно летать везде, где хочешь, до тех пор, пока тебя не поймают. Так что все зависит от, так сказать, персональных преференций и количества острых ощущений, которые ты хочешь получить от летания дроном. Но да, люди летают, и, в общем, скорее всего, как бы ты... Скорее всего, тебя не поймают. В Лондон-Сити ловят довольно регулярно людей, которые там что-то пытаются летать. Но там у них там все камерами покрыто, там все очень активно наблюдается. Причем, скорее всего, даже не полиция, а просто как бы охрана этих небоскребов, которые там повсюду. Но вообще нет, в Лондоне я, конечно же, летал. Парков здесь очень много, и, собственно, парки, которые, ну, подальше, на севере, на северо-востоке, ну, там особо они огромные, и там, в общем, летающие, никого не трогаешь. И главное, что аэропортов, ну, нужно все-таки следить, где тут аэропорты тут повсюду, и как бы вот северо-восток тут чуть подальше от всех этих аэропортов, и мне кажется, меньше людей об этом беспокоятся, обо всем.
Я в Берлине за год один раз видел дрон только, и то в парке. Больше никто никогда нигде не снимал.
Плюс еще вопрос, где ты проводишь, собственно, линию, потому что если брать ультралегкие дроны, даже у DJI, собственно, теперь их два, если этот дрон, который даже далеко не может улететь, он просто для того, чтобы фоткать селфи, можно ли считать его какой-то серьезной угрозой или нет? Большой вопрос.
Ну, угрозы один вопрос, а как бы оштрафуют ли тебя сильно, если ты все-таки будешь это делать, этот дрон будет вокруг тебя летать, это второй вопрос.
Ну, в общем, да.
А вы верите в то, что дроны станут повсеместной штукой? Ну, прям у каждого человека будет свой личный дрон.
Ну, мне кажется, это разговоры из разряда, когда едешь автостопом, иногда водитель тебя спрашивает, а что если все люди сейчас возьмут и будут ездить автостопом, кто тогда будет автостопщиков возить? Ну, то есть, мне кажется, дроны набирают какую-то популярность, но большинству людей они ни зачем и особо не интересные. Но это же здорово, что всякие люди, которые снимают фильмы, например, или даже влоги, теперь имеют такой доступ к камере, которая может подняться на 50 метров над тобой или над архитектурным объектом, который ты снимаешь, и снять его. Будет ли у нас повсеместная доставка продуктов дронами, всякие такие штуки? Ну, мне сложно это предсказать. Я думаю, что с этим будут экспериментировать, наверное, что-то будут доставляться. Но мне сложно себе представить ближайшее будущее, где прямо по улице будет 30 дронов лететь с амазонскими посылками, мне кажется.
Ох, слушайте, вы не носили 5-килограммовые пакеты с кошачьим наполнителем из магазина? Вот если дрон будет носить их за меня, я буду счастлив.
Если у тебя есть площадка для приземления дрона, то, скорее всего, он к тебе прилетит, да.
А он, может, я окошко открыл, и он мне такой раз, и вот, пожалуйста, ваш пакет Кацана. Я такой раз, оп, спасибо, и кошачий наполнитель у меня дома.
Почему бы и нет?
Прекрасно. Я рад такому будущему.
Ну, как бы, это не секрет, Amazon очень активно копает в эту сторону, и, если не ошибаюсь, в Америке потихонечку они проталкивают идеи, собственно, вот этих воздушных коридоров для дронов, ну, чтобы, собственно, были какие-то правила и регулирование того, как дроны бы летали. Собственно, как воздушные коридоры для больших самолетов, идея примерно та же самая, чтобы были некие воздушные коридоры для дронов, по которым бы автономных дронов, которые бы управлялись там из центра управления Amazon дронами, и чтобы они автономно, собственно, доставляли всякие штуки. Все это очень активно пилится, и все это, в общем-то, мы к этому потихонечку идем. Как минимум в некоторых странах больше, чем в других. Дорогие радиослушатели, спасибо, что вы провели с нами эти последние 1.5-2 часа. Скорее всего, час, потому что мы будем ограничивать наш контент только
очень жаль
лучшими избранными частями. А все остальное мы будем выкладывать в торренте под закладкой «Компромат».
Тогда вырезка.
Но все не вошедшие Сережины музыкальное сопровождение будет выпущено отдельно на CD-диск.
Спасибо большое, друзья, очень вас люблю.
А то и пластинкой. Да, подписывайтесь на нас на iTunes и на ваших любимых платформах, где вы слушаете подкасты, и оставляйте нам...
Любимые наши подщипчики.
И до новых встреч.